рад снова всех приветствовать, дорогие мои братья и сестры. Мы неизбежно приближаемся сквозь Страстную Седмицу к Христову Воскресению. У нас впереди еще будет одна беседа. В следующую среду с нами будет встречаться отец Константин Корепанов, поговорит о благодати Божьей. Сегодняшняя Великопостная среда, вечер вторника, посвящена разговору о молитве. Почему во вторник? А почему во вторник? Да, молодцы, потому что завтра всех нас ожидает глубокое сердечное переживание службы, которая совершается раз в году. Ее нельзя пропустить, и надо максимально позвать своих родных, близких, друзей. Служба, которая именует состояние Марии Египетской. Мы будем вспоминать эту удивительную святую, которая научилась молиться, пройдя через страшный грех, через покаяние, через прощение Богом, через подвиг самоотвержения и победы над духами злобы. Мария молилась так, что преподобный Зосима видел ее возносящуюся на воздухе во время молитвы. Завтра будем вспоминать ее, вспоминать преподобного Андрея Крицкого в его покаянном каноне. Служба будет долгая, настраиваемся на молитвенный труд. И на этой неделе у нас еще будет удивительная служба, кто помнит, когда. В пятницу вечером, субботу утром, похвала Пресвятой Богородицы. Да, суббота Акафиста, она еще так называется. Обычно в пост по традиции не принято читать Акафисты. Ну, бывают исключения, но как-то мы так на псалтире сосредоточены. Но вот церковь дает возможность на Пятой Седмице совершать такую службу. Похвала Пресвятой Богородице. У меня особые с этой службой переживания, потому что в 95-м году меня как раз рукополагали на похвалу Пресвятой Богородицы. Вот у меня такой плавающий праздник. Есть календарная дата, а есть церковная. Вот. Поэтому искренне рад за себя. Вот. И давайте с вами немножко поговорим о молитве. Но для начала я предлагаю все-таки начать с молитвы. Молитва – это особый труд, особый подвиг, искусство из искусства, наука из наук. И нам от Бога заповедано, чтобы мы научились молиться, научились непрестанно помнить о Боге. И для этого есть определенные методы у святых отцов. Вот один из методов – это молитва кратенькая, которая именуется молитвой Иисусовой, которая должна у всех у нас навязнуть на языке. А это правильце я узнал в одном монастыре, когда отец игумен, встречаясь с паломниками, он говорит: ну давайте мы сейчас все суетные мысли отложим и попробуем вместе немножко помолиться. Ну, то есть я буду молиться вслух, а вы постарайтесь отключиться от внешней суеты и все внимание сосредоточить в словах молитвы. И вот 20 коротеньких молитв мы немножко настроимся. Так поудобнее сели, чтобы ничего нигде не мешало. И максимально внимание в слова молитвы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешных. 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 Пресвятая Владычица моя, Богородица, спаси мя грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 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 мя грешного. 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 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешных. Пресвятая Владычица моя Богородица, спаси мя грешных. Так бы и не открывать глаза, так бы и весь вечер бы и промолиться. И, наверное, больше ничего особо и не нужно говорить. Если по ходу возникают какие-то вопросы, вы их на бумажечках записывайте, потому что потом хотелось бы от монолога перейти к диалогу, и что смогу ответить, отвечу. Конечно, разговор о молитве был бы уместен, если бы мы в каком-то очередном паломничестве на Афон заблудились бы и лет на 15 бы там остались, и потом бы вернулись, и так скромно, исходя из опыта, который приобрели за эти годы, могли бы об этом поговорить. Потому что, конечно, всегда очень важно говорить из того опыта, который ты приобрел. И гораздо уместнее, чтобы о молитве говорили те, которые всю свою жизнь посвятили на молитвенное делание, которые ушли от семейных хлопот, от профессионального роста для того, чтобы, как мы говорим, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предать. Монашествующие, сутью жизни которых стала молитва. Но, исполняя послушание, надеясь на милость Божию, немножко об этом поразмышляем. В Евангелии много историй, когда молитва человека преклоняла милость Божью, исполняла просьбы человека. Господь даровал исцеление, спасение. Давайте повспоминаем. Кто вспомнит какие-нибудь евангельские сюжеты, молитвы, которые доходили до Бога? Ну, потому что всем бы хотелось, чтобы мы, обращаясь к Богу, чтобы Он слышал наши молитвы, внимал им, исполнял их. Ну, мы же не впустую, не в воздух молимся. Кто помнит? Да. Анна праведная вымолила, да, себе сына, который стал Божьим пророком. Ну, в Евангелии, то есть Ветхий Завет, он чуть подальше. Ну, просто ведь Евангелие – это такое потрясающее произведение духовное, что сами сюжеты, они могут быть молитвой, обращенной к Богу. Потому что если эта молитва один раз от земли до неба вознеслась, то, может, ты до сих пор действовать. Ну, вспоминайте. Боже, верую, Господи, помоги моему неверию, воскликнул отец бесноватого отрока. И Господь услышал его, исцелил. Боже, милостив будем не грешнику. Кто так? Да. И сей из храма вышел более оправданный, нежели фарисеи. Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствие Своем. Причем обратите внимание, молятся о малом, получают большее. Вспомни обо мне, сегодня же со мной будешь в раю. Господи, чьи моя зле беснуется? А Господь не отвечал. И там целая история произошла. Но я хочу сегодня вот к молитве вспомнить одну из моих любимых историй, когда Господь пришел в Капернаум и приступил к нему сотник, моля его и глаголя: «Господи, отрок мой тяжело страдает, лежит при смерти». Сотник – это ротный, но, учитывая то, что город небольшой, начальник охраны, начальник внутренних дел. Но это невиданная история, что генерал вдруг начинает заботиться о своем каком-то больном солдате. Ну, я не встречал в современности таких историй. А сотник, он предпринял труд для того, чтобы попросить у человека по имени Иисус за своего больного слугу. Господь ему отвечает: «Я приду и исцелю его». Ну вот, вроде бы казалось, твоя молитва услышана. Пророк, учитель, чудотворец, он придет. Но сотник говорит удивительные слова, которые, ну, навряд ли кто-то из нас когда-либо сказал бы в такой ситуации. Потому что вот мы пришли к человеку, от которого надеемся получить помощь, пригласить его к своему больному. Он говорит: «Я приду». А тут говорит: «Господи, нет, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой». Он являет потрясающее смирение. То есть: «Я не достоин, чтобы ты пришел ко мне, но скажи только слово, и исцелеет слуга мой». И дальше он даже как бы убеждает Бога, что у меня тоже есть люди, воины. Я говорю, одному идет, и другому приходи, он приходит, третьему сделай это и сотворит. И дальше сказано, Господь удивился. Этот сотник, язычник, удивил Бога. И он говорит: «В Израиле не нашел я такой веры. Иди, по вере твоей будет тебе». И исцелился слуга его в тот же час. Оказывается, чтобы молитва дошла до Бога, необходимо определенное сочетание внутренних качеств. То есть не просто внешнее выражение своей просьбы через молитвословие, а необходимо и определенное состояние сердца. Сердце, в котором сочетается и милосердие, и вера, и смирение. И эту молитву Господь принимает. Все эти истории объединяет одно. Боль и страх. Боль за себя, страх за дочь, боль о погибели. И боль – это самое лучшее средство, лучшая наука для молитвы. Наверное, каждый из вас может вспомнить историю, когда ему было больно или страшно, и Из его сердца рождалась молитва. Мы обычно помним такие эпизоды на всю жизнь. Ну, например, однажды я ехал на машине, мне звонит матушка и говорит, надо, говорит, что-то делать. А у нас старшие мальчики в то время стреляли из пистолетиков такими белыми шариками. И вот маленькая девочка, она этот шарик себе в нос засунула. Ну, это такая история очень неприятная. И, а что делать? И от всего сердца в этот момент молитва к Богу вырвалась. Ну, даже не к Богу прямо, а к великомученику Пантелеимону. Потому что 20 лет, проведенных в храме, у его частицы мощей, иконы, и вообще храм Пантелеимона, он сформировал определенные отношения с этим святым. И помолился, и почувствовал, что он услышал. И вообще без всякого сомнения душа успокоилась. Через минутку звонит, говорит, все, она выдохнула. Проходит неделя ровно. Та же самая история. Тот же звонок, говорит, в другую ноздрю себе засунула шарик. Вот. А я уж такой расслабленный, думаю, ну у меня же уже есть вот этот ход конем. Я так, ну, помоги. Но понимаю, что-то не хватает. Какой-то вот энергии, внутренней собранности. Ну и в результате пришлось нам ехать в девятку и там доставать эту штуку. В общем, очень неприятная была операция. То есть вот две истории, но в каждой по-своему молитва отличалась. В одной она из сердца вырвалась, а в другой была просто, ну, такой разумным обращением к святому по накатанной дорожке, но без результатов. Боль и страх. Тоже вспоминаю такую историю. Рождественский вечер. С детками собираемся в храм. И вдруг что-то пробежало между нами. И мы как-то в одночасье все перессорились. И у тебя безнадега и безысходность, что вот надо вроде в храм идти и детей, а дети прям такие, все, мы никуда не пойдем, обиделись. И так как-то стало на душе тяжело, и так разворачиваешься к иконочкам и Богу, просто по простоте рассказываешь, что Господи, ну что делать, ну как, ну надо же что-то, ну помоги по-детски. И успокаиваются мысли. Приходит мирность сердца, как-то ты свою обиду, несогласие отодвигаешь и идешь, разговариваешь со смирением. И как-то сразу раз, и этот мирный дух в детках отражается, и все понимают, что что-то нашло. И этот дух раздражения уходит, то есть молитва дает силы. Силы быть в мире. Одного святого как-то спросили, кто научил тебя молиться? Бесы. Как так? Ну, я был рабом у одного господина, и мне удалось сбежать. Я как-то бежал через поле, забежал в лес, уже стемнело. Я сел в лесу, разжег костер, и вдруг ощутил, что на меня смотрят тысячи глаз из темноты, смотрят очень, очень неприветливо. На каждого из нас смотрят тысячи злобных глаз. И мне стало настолько страшно, что я стал призывать Бога, и так прошла вся ночь. Я ощутил, что только благодаря этому обращению к Богу я смог пережить эту ночь, и затем как-то молитва, она вошла в мою жизнь. Бывают моменты, когда из души рождается всплеск или сочувствие, или страха, или боли. Называется такое вдохновение. То есть мы по вдохновению обращаемся. Но Мне кажется, Господь от нас ожидает немножко другого. Как вы думаете, чем профессионал отличается от любителя? Любитель, он живет по вдохновению, но есть настроение, он что-то делает, нет настроения, он ждет вдохновения. А профессионал, он делает независимо от вдохновения, потому что у него есть навык. Навык, выработанный годами, доведенный до автоматизма. И вот мы с вами в каком-то смысле должны стать профессионалами в духовной жизни. Мы должны стать искусными. Молитва – это искусство из искусств и наука из наук. Святой патриарх сербский Павел однажды сказал, что птица, она на то и птица, поэтому она поет. А цветок, потому что он цветок, он благоухает. А человек, потому человек, потому что он молится Богу. Никто в этом мире не создан Богом таким, чтобы прославлять Его, ну, кроме ангелов. У ангелов у них такое служение – славословить Бога. Но весь мир, он смотрит на человека и ожидает, чтобы человек молился Богу за этот мир, и за птицы, за цветы, и за себя. Мы задуманы Богом такими. Бог сотворил человека и дал ему в раю одну из первых заповедей. Ну, кроме «плодитесь и размножайтесь», им была дана заповедь. Кто вспомнит еще какая? Там касательно рая что-то нужно было. Хранить и возделывать рай. Вот. Человеку была дана заповедь возделывать рай. Что значит возделывать? Где был рай? Ну, с одной стороны, рай был в Междуречии, между Тигром и Евфратом, то есть конкретное географическое место у него есть. Но с другой стороны, мы помним слова Христа, что Царствие Божие, оно внутри нас есть. И рай, он находился в сердце Адама. И от этого была прямая связь. То есть сердце Адама, оно влияло на состояние мира вокруг. И когда изменилось сердце, изменился и мир. Так и сейчас человек живет из своего сердца. Вообще человек есть то, что он видит. Есть такой закон. Человек есть то, что он видит. Понаблюдайте за собой. Вот что вы видите в других людях, что вас трогает, раздражает, вызывает возмущение. Это обязательно есть то, что вы есть, что есть в вас. Все зависит от фокуса, на чем мы сосредотачиваем свой взгляд. Например, святые люди, они видели гораздо лучше. Они видели не только внешне, они видели внутренне, но они всегда умели сделать нужный фокус. Вот бывает история, например, когда, не помню, говорил об этом, нет, когда стоишь перед иконой, которая за стеклом, и от того, на чем сфокусирован твой взгляд, зависит то, что ты видишь. Но если у тебя взгляд на стекле, то ты видишь и губную помаду, и жирные пятна. Образ у тебя он немножко расплывчатый, а стекло и все, что, всю грязь на стекле, ты очень хорошо замечаешь. Но если ты немножко фокус за икону сосредоточишь, то у тебя грязь уже не будет видна, а ты увидишь образ Божий. Увидишь красоту. Человек есть то, что он видит. И от того, какое сердце у человека, зависит то, какой мир созидается вокруг него. Молитва – это инструмент восстановления души. Блаженный Августин как-то заметил: Адам упал и разбился на части. Когда изменилось сердце Адама, он раскололся, разбился на части, о которых в свое время русский классик сказал: когда в товарищах согласия нет, на латых дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. На какие части разбит человек? В нашей душе есть три основные силы. Какие? Подсказывайте. В душе три силы. Нет, тело, дух, душа и тело — это разное, да, другое. Ум, воля и чувства, да. Лебедь, рак и щука. Вот в нашем обычном состоянии эти три силы, они в разные стороны. То есть ум в одну сторону, чувства в другую, воля в третью. То есть у нас абсолютная дезориентация. И для человека это мука. Когда умом понимаешь радость, как апостол Павел говорит, умом понимаю радость в законе Божьем, но чтобы выполнить, не нахожу в себе сил. Бедный я человек. Кто меня избавит от всего тела смерти? Я вижу в себе закон, который борется с законом ума моего. Потому что доброго, которого хочу, то не делаю, а злого, чего не хочу, то творю. Внутри нас живет вот этот закон, который в разные стороны направляет три основные вектора: ум, чувства и волю. Господь через церковь дает нам возможность некоторого восстановления, исцеления. В таинстве крещения освящается, исцеляется, восстанавливается высшая часть нашей души, высшая сила – это ум. А дальнейшая задача духовной жизни через умное делание, через освящение ума благодатью Божией – направить три силы – души, чувства и волю — в одну сторону. То есть собрать три силы, три вектора в одном направлении. От простого к сложному. Есть заповедь апостола Павла: непрестанно молитесь. Это вершина, к которой мы призваны прийти, но постепенно, шаг за шагом. Непрестанно молитесь. Однажды Серафима, когда он был маленьким, спросили гости, которые пришли, говорит: а что у тебя папа делает? Серафим такой собрался и говорит: а папа, говорит, моется, да моется, спит, да спит. В других состояниях он папу не видел. То есть или в храме, или когда домой приходишь, уже только в таком состоянии. Непрестанно молитесь. Для этого церковь каждому христианину дает молитвенное правило. Правило, которое правит наш ум и наше сердце, необходимо настроить, направить. Ну вот как, когда косу настраивают, когда коса долго работает, ее нужно перед работой заточить таким небольшим рубаночком, брусочком, сточить заусенцы, чтобы она стала снова рабочей. Или чтобы к гитаре прикоснуться, нужно немножко колки подтянуть, чтобы она настроила гармонию. Душа – это Божий псалтирь. И при правильной настройке она издает прекрасный звук. Конечно, мы расстраиваемся, но для этого нам дано молитвенное правило. Века с 18 то молитвенное правило, которое мы имеем в молитвословах, оно вошло во всеобщее употребление, ну, когда появилась книгопечатание. На самом деле это сокращенное богослужение по вечере и полуношнице, части суточного круга богослужения. А как молились в 12 или 13 веках? Кто-нибудь знает? Ну, когда не было таких доступных молитвословов, в следованной псалтире есть указание, что если человек не имеет возможности быть в храме на суточном богослужении, то можно молитвы заменять кратким молитвословием, молитвой Иисусовой, там, за, допустим, канон покаянный, 30 молитв Иисусовых, за кафизму 50 молитв Иисусовых. И вот человек составлял себе молитвенное правильце из молитвы Иисусовой. В любом деле, если мы хотим достигнуть совершенства, необходимо очень важное качество – постоянство. Вот нет ничего сложнее постоянно делать какое-либо дело. Для этого нам дана воля и такое понятие, как дисциплина. Без дисциплины невозможно достигнуть результатов, ну, ни в какой сфере деятельности, ни в спорте, ни в науке, ни в профессии. И, конечно, в духовной жизни дисциплина обязательна. А часто задают вопрос, а если вот нет сил? Вот приходишь с работы уставший, и пока домашние дела сделаешь, и все, сил нет, молитвы нет. Но только я лег, звонок, алло, и 40 минут, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Откуда берутся силы, откуда берутся мысли, эмоции, чувства? Лучше уснуть во время молитвы, чем уснуть без молитвы. У архиепископа Антония Голынска-Михайловского, у него была келейница Антония, мать. И однажды она тяжело заболела, у нее было 40 температура. Но и тогда владыка не дал ей никакой поблажки. Он ее посохом поднял, говорит, вставай на молитву. И сказал вот эти слова, что лучше уснуть во время молитвы, чем без молитвы. У молитвы есть душа. Кто знает, что является сердцевиной, душой молитвы? Внимание. Совершенно верно. Наш ум, он неразрывно связан со вниманием. Вот там, где внимание, там и ум. И вся невидимая брань, которую духи злобы держат против человека, направлена за внимание ума, чтобы завладеть вниманием человека. Формула молитвы святителя Игнатия, она звучит следующим образом. Ум вниманием должен быть в словах молитвы, а сердце, оно должно сочувствовать уму. Ум вниманием в словах молитвы, а сердце сочувствует уму. Ум должен погружаться в слово, в каждое слово, как в некую форму, и полностью его занимать. Как молиться? Открываем молитвослов в утренних молитвах, и там такие слова. «Восстав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред всевидящим Богом и, совершая крестное знамение, произнеси во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Стань благоговейно, представляя себя пред всевидящим Богом». Очень важно молитву всегда начинать, поставив себя перед Богом, не просто переключившись с какого-то дела. читал книгу или там, смотрел кино, или готовил ужин. И так раз, и сразу же встал. И начал произносить слова. Нет, встань и ощути, что ты стоишь перед Богом. Произнес призывание Святой Троицы. Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину, и мысли твои не оставят все земное. И тогда произноси следующие молитвы без поспешности и со вниманием сердечным. Ну и начинается: «Боже, милостив будь мне грешному». Мы так начинаем молитвы. Обычно суета, и потом вдруг приходит время, вскакиваем, встаем, и эта суета нас догоняет на протяжении, там, полправила прочитали, а что прочитали, как прочитали, ум до сих пор не может войти в слова молитвы. Молитвослов — это букварь для молитвы. По этой книге мы изучаем слова молитв. Молитвы не писались святыми, за столом они рождались как отклик на какую-то боль. И основная задача, когда мы берем в руки молитвослов, это войти в то чувство, которое святой имел в своем сердце, обращая к Богу эту молитву. Задача — войти в опыт святого, ну, как бы зацепиться за него, вчувствоваться, научиться так обращаться к Богу, чтобы молитва святого стала как бы твоей. И о чем же молятся святые? Первая молитва утренних молитв преподобного Макария Великого. «Боже, очисти меня грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою». Вроде святой, а молится о том, что ничего доброго пред Тобою не сотворил. Чтобы ощутить вкус молитвы, очень важно не торопиться, не спешить. И очень важно знать признаки, по которым можно отметить, что молитва, она прививается к душе, что становится для души естественной. Один из признаков — это не терять смысла молитв словом за словом. Как один из отцов сказал, вгрызаться в каждое слово молитвы. И как на ниточку бусинки нанизывать. И через все предложение, предложение за предложением, не терять смысл молитвы из ума. Как молится преподобный Макарий: «Но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужден отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне пресное, во веки веков. Аминь». Чтобы каждое слово, оно доходило до ума, до смысла. Молитва тогда прививается к сердцу, когда становится твоей собственной, когда ты можешь взять текст молитвы и от себя самого обратить его к Богу. «Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей». Когда ты понимаешь, что ты вроде говоришь слова пророка Давида, а чувствуешь, что от своего сердца обращаешь к Богу. Еще один признак живой молитвы. Когда заканчивается правило, хочется еще побыть какое-то время с Богом. Побыть в этом молитвенном настроении. Не сразу куда-то побежать, что-то начать делать. Так бывает, что мы еще молитву не закончили, а мы уже готовы куда-то из нее выскользнуть. Но вот заканчивается молитва, а тебе не хочется уходить, хочется еще побыть в присутствии Божьем. Еще один из признаков, прививающий к сердцу молитвы, понаблюдать, какие мысли, какая первая мысль приходит во время пробуждения. Посмотреть, если мысль к Богу, значит, душа начинает этот навык приобретать. Если мысль к суете, к завтраку, к хлопотам, ну, значит, еще есть над чем работать. Что является плодом молитвы? Как можно определить плод молитвы? Да, совершенно верно. Да. Плодом молитвы является видение своих грехов. Даруй зреть мое прегрешение. Чем внимательнее человек молится, тем глубже ему открывается его немощь. От этого рождается сердечное сокрушение. Умиление привлекает внимание, а умиление – это сокрушение сердечное о своей немощи. А внимание усиливает умиление.